Глава 10. Флибустьеры. Роковое утро. Происшествие, случившееся с нами дорогой, было тоже из удивительных. Но надо рассказать все в порядке. Часом раньше того, как мы со Степаном Трофимовичем вышли на улицу, по городу проходила и была многими с любопытством замечена толпа людей, рабочих с Шпигулинской фабрики, человек в 70, может и более. Она проходила чинно, почти молча, в нарочном порядке. Потом утверждали, что эти 70 были выборные от всех фабричных, которых было у Шпигулиных до 900, с тем, чтобы идти к губернатору и, за отсутствием хозяев, искать у него управы на хозяйство управляющего, который, закрывая фабрику и отпуская рабочих, нагло обсчитал их всех. Факт, не подверженный теперь никакому сомнению. Другие до сих пор у нас отвергают выбор, утверждая, что 70 человек слишком было бы много для выборных, а что просто эта толпа состояла из наиболее обиженных, и приходили они просить лишь сами за себя, так что общего фабричного бунта, о котором потом так прогремели, совсем никакого не было. Третьи с азартом уверяют, что 70 эти человек были не простые бунтовщики, а решительно политические. То есть, будучи из самых буйных, были возбуждены сверх того, не иначе, как подметными грамотами. Одним словом, было ли тут чье влияние или подговор, до сих пор в точности неизвестно. Мое же личное мнение – это, что подметных грамот рабочие совсем не читали, а если бы прочли, так не поняли бы из них ни слова, уже потому одному, что пишущие их при всей обнаженности их стиля пишут крайне неясно. Но так как фабричным приходилось в самом деле туго, а полиция, к которой они обращались, не хотела войти в их обиду, то что же естественнее было их мысли идти скопом к самому генералу? Если можно, то даже с бумагой на голове выстроиться чинно перед его крыльцом и только что он покажется, броситься всем на колени и возопить как бы к самому провидению. По-моему, тут не надо ни бунта, ни даже выборных, ибо это средство старое, историческое. Русский народ искони любил разговор с самим генералом, собственно, из одного уж удовольствия, и даже чем бы сей разговор не оканчивался. И потому я совершенно убежден, что хотя Петр Степанович, Липутин, может, еще кто-нибудь, даже, пожалуй, и Федька, и шмыгали предварительно между фабричными, так как на это обстоятельство действительно существуют довольно твердые указания, и говорили с ними, но, наверное, не более как с двумя, с тремя, ну, с пятью, лишь для пробы, и что из этого разговора ничего не вышло. Что же касается до бунта, то если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричные, то, наверное, тотчас же перестали и слушать, как о деле глупом и вовсе неподходящем. Другое дело Федька. Этому, кажется, посчастливилось более, чем Петру Степановичу. В последовавшем 3 дня спустя городском пожаре, как несомненно теперь обнаружилось, действительно вместе с Федькой участвовали 2 фабричных, и потом, спустя месяц, схвачены были еще 3 бывших фабричных в уезде, тоже с поджогом и грабежом. Но если Федька и успел их переманить к прямой непосредственной деятельности, то опять-таки единственно сих 5, ибо от других ничего не слышно было подобного. Как бы там ни было, но рабочие пришли, наконец, всею толпою на площадку пред губернаторским домом и выстроились чинно и молча. Затем разинули рты на крыльцо и начали ждать. Говорили мне, что они будто бы едва стали, тотчас же и сняли шапки, то есть, может, за полчаса до появления хозяина губернии, которого, как нарочно, не случилось в ту минуту дома. Полиция тотчас же показалась, сначала в отдельных явлениях, а потом и в возможном комплекте. Начала, разумеется, грозно, повелевая разойтись. Но рабочие стали в упор, как стадо баранов, дошедшие до забора, и отвечали лаконически, что они к самому генералу. Видна была твердая решимость. Неестественные окрики прекратились. Их быстро сменила задумчивость, таинственная распорядительность шепотом и суровая хлопотливая забота, сморщившая брови начальства. Полицмейстер предпочел выждать прибытие самого фон Лембке. Это вздор, что он прилетел на тройке во весь опор и еще с дрожек будто бы начал драться. Он у нас действительно летал и любил летать в своих дрожках с желтым задком, и по мере того, как до разврата доведенные пристяжные сходили все больше и больше с ума, приводя в восторг всех купцов из гостиного ряда, он подымался на дрожках, становился во весь рост, придерживаясь за нарочно приделанный сбоку ремень и простирая правую руку в пространство, как на монументах, обозревал таким образом город. Но в настоящем случае он не дрался. И хотя не мог же он, слетая с дрожек, обойтись без крепкого словца, но сделал это единственно, чтобы не потерять популярности. Еще более вздор, что приведены были солдаты со штыками и что по телеграфу дано было знать куда-то о присылке артиллерии и казаков — это сказки, которым не верят теперь сами изобретатели. Вздор тоже, что привезены были пожарные бочки с водой, из которых обливали народ. Просто-запросто Илья Ильич крикнул, разгорячившись, что ни один у него сух из воды не выйдет. Вероятно, из этого и сделали бочки, которые и перешли таким образом в корреспонденции столичных газет. Самый верный вариант, надо полагать, состоял в том, что толпу оцепили на первый раз всеми случившимися под рукой полицейскими, а к Лембке послали нарочного, пристава первой части, который и полетел на полицмейстерских дрожках по дороге в Скворечники, зная, что туда, назад тому полчаса, отправился фон Лембке в своей коляске. Но, признаюсь, для меня все-таки остается нерешенный вопрос. Каким образом пустую, то есть обыкновенную толпу просителей, правда, в 70 человек, так-таки с первого приема, с первого шагу обратили в бунт, угрожавший потрясением основ? Почему сам Лембке накинулся на эту идею, когда явился через 20 минут вслед за нарочным? Я бы так предположил, но опять-таки личным мнением, что Илье Ильичу, покумившемуся с управляющим, было даже выгодно представить фон Лембке эту толпу в этом свете, и именно чтоб не доводить его до настоящего разбирательства дела, а надоумил его к тому сам же Лембке. В последние два дня он имел с ним два таинственных и экстренных разговора, весьма, впрочем, сбивчивых, но из которых Илья Ильич все-таки усмотрел, что начальство крепко уперлось на идеи о прокламациях и о подговоре шпигулинских кем-то к социальному бунту, и до того уперлось, что, пожалуй, само пожалело бы, если бы подговор оказался вздором. «Как-нибудь отличиться в Петербурге хотят», — подумал наш хитрый Илья Ильич, выходя от фон Лембке. «Ну что ж, нам и на руку». Но я убежден, что бедный Андрей Антонович не пожелал бы бунта даже для собственного отличия. Это был чиновник крайне исполнительный, до самой своей женитьбы пребывавший в невинности. Да и он ли был виноват, что вместо невинных казенных дров — и столь же невинный Минхен, сорокалетняя княжна, вознесла его до себя? Я почти положительно знаю, что вот с этого-то рокового утра и начались первые явные следы того состояния, которое и привело, говорят, бедного Андрея Антоновича в то известное особое заведение в Швейцарии, где он будто бы теперь собирается с новыми силами. Но если только допустить, что именно с этого утра обнаружились явные факты чего-нибудь, то возможно, по-моему, допустить, что и накануне уже могли случиться проявления подобных же фактов, хотя бы и не так явные. Мне известно по слухам самым интимнейшим, ну, предположите, что сама Юлия Михайловна впоследствии и уже не в торжестве, а почти раскаиваясь, ибо женщина никогда вполне не раскается, сообщила мне частичку этой истории. Известно мне, что Андрей Антонович пришел к своей супруге накануне, уже глубоко ночью, в 3:00 утра, разбудил ее и потребовал выслушать свой ультиматум. Требование было до того настойчивое, что она принуждена была встать с своего ложа в негодовании и в попельотках и, усевшись на кушетке, хотя и с саркастическим презрением, а все-таки выслушать. Тут только в первый раз поняла она, как далеко хватил ее Андрей Антонович, и про себя ужаснулась. Ей бы следовало, наконец, опомниться и смягчиться, но она скрыла свой ужас и уперлась еще упорнее прежнего. У нее, как и у всякой, кажется, супруги, была своя манера с Андреем Антоновичем, уже не однажды испытанная и не раз доводившая его до исступления. Манера Юлии Михайловны состояла в презрительном молчании на час, на два, на сутки и чуть ли не на трое суток, в молчании во что бы ни стало, что бы он там ни говорил, что бы ни делал, даже если бы полез в окошко броситься из третьего этажа, манера, нестерпимая для чувствительного человека. Наказывала ли Юлия Михайловна своего супруга за его промахи в последние дни и за ревнивую зависть его как градоначальника к ее административным способностям? Негодовала ли на его критику ее поведения с молодежью и со всем нашим обществом без понимания ее тонких и дальновидных политических целей? Сердилась ли за тупую и бессмысленную ревность его к Петру Степановичу? Как бы там ни было, но она решилась и теперь не смягчаться, даже несмотря на 3 часа ночи и еще невиданное ею волнение Андрея Антоновича. Расхаживая вне себя взад и вперед и во все стороны по коврам ее будуара, он изложил ей все, все. Правда, безо всякой связи, но зато все накипевшее, ибо перешло за пределы. Он начал с того, что над ним все смеются и его водят за нос. «Наплевать на выражение!» — привзвизгнул он тотчас же, подхватив ее улыбку. «Пусть за нос! Но ведь это правда!» «Нет, сударыня! Настала минута! Знаете, что теперь не до смеху и не до приемов женского кокетства! Мы не в будуаре жеманной дамы, а как бы 2 отвлеченные существа на воздушном шаре, встретившиеся, чтобы высказать правду!» Он, конечно, сбивался и не находил правильных форм для своих, впрочем, верных мыслей. «Это вы, сударыня, вывели меня из прежнего состояния. Я принял это место лишь для вас, для вашего честолюбия. Вы улыбаетесь саркастически? Не торжествуйте, не торопитесь. Знайте, сударыня, знайте, что я бы мог, что я бы сумел справиться с этим местом, и не то что с одним этим местом, а с 10 такими местами, потому что имею способности, но с вами, сударыня, но при вас нельзя справиться, ибо я при вас не имею способностей. 2 центра существовать не могут, а вы их устроили 2. Один у меня, а другой у себя в будуаре. 2 центра власти, сударыня, но я того не позволю». «Не позволю! В службе, как и в супружестве, 1 центр, а 2 невозможны!» «Чем отплатили вы мне?» — восклицал он далее. «Наше супружество состояло лишь в том, что вы все время, ежечасно, доказывали мне, что я ничтожен, глуп и даже подл, а я все время, ежечасно и унизительно, принужден был доказывать вам, что я не ничтожен, совсем не глуп и поражаю всех своим благородством. Ну, не унизительно ли это с обеих сторон?» Тут он начал скоро и часто топотать по ковру обеими ногами, так что Юлия Михайловна принуждена была приподняться суровым достоинством. Он быстро стих, но зато перешел в чувствительность и начал рыдать. Да, рыдать, ударяя себя в грудь почти целые 5 минут, все более и более вне себя от глубочайшего молчания Юлии Михайловны. Наконец, окончательно дал маху и проговорился, что ревнует ее к Петру Степановичу. Догадавшись, что сглупил свыше меры, рассвирепел до ярости и закричал, что не позволит отвергать Бога, что он разгонит ее беспардонный салон без веры, что градоначальник даже обязан верить в Бога, а стало быть и жена его, что молодых людей он не потерпит, что вам, сударыня, следовало бы из собственного достоинства позаботиться о муже и стоять за его ум, даже если б он был и с плохими способностями, а я вовсе не с плохими способностями, а между тем вы-то и есть причина, что все меня здесь презирают, вы-то их всех и настроили. Он кричал, что женский вопрос уничтожит, что душок этот выкурит, что нелепый праздник по подписке для гувернанток, черт их дери, он завтра же запретит и разгонит, что первую встретившуюся гувернантку он завтра же утром выгонит из губернии с казаком-с. «Нарочно! Нарочно!» — привзвизгивал он. Знаете ли, кричал он, что на фабрике подговаривают людей ваши негодяи, и что мне это известно? Знаете ли, что разбрасывают нарочно прокламации, нарочно-с? Знаете ли, что мне известны имена четырех негодяев, и что я схожу с ума, схожу окончательно, окончательно? Но тут Юлия Михайловна вдруг прервала молчание и строго объявила, что она давно сама знает о преступных замыслах и что все это глупость, что он слишком серьезно принял, и что касается до шалунов, то она не только тех четверых знает, но и всех она солгала, но что от этого совсем не намерена сходить с ума, а напротив еще более верует в свой ум и надеется все привести к гармоническому окончанию, ободрить молодежь, образумить ее, вдруг и неожиданно доказать им, что их замыслы известны, и затем указать им на новые цели для разумной и более светлой деятельности. О, что сталось в ту минуту с Андреем Антонычем! Узнав, что Петр Степанович опять надул его и так грубо над ним насмеялся, что ей он открыл гораздо больше и прежде, чем ему, и что, наконец, может быть, сам-то Петр Степанович и есть главный зачинщик всех преступных замыслов, он пришел в выступление. «Знай, бестолковая, но ядовитая женщина!» — воскликнул он, разом порывая все цепи. «Знай, что я недостойного твоего любовника сейчас же арестую, закую в кандалы и препровожу в Равелин, или выпрыгну сам сейчас в твоих глазах из окошка!» На эту тираду Юлия Михайловна, позеленев от злобы, разразилась немедленно хохотом, долгим, звонким, с переливом и перекатами. Точь в точь, как на французском театре, когда парижская актриса, выписанная за 100 000 и играющая кокеток, смеется в глаза над мужем, осмелившимся приревновать ее. Фон Лембке бросился было к окну, но вдруг остановился как вкопанный, сложил на груди руки и, бледный как мертвец, зловещим взглядом посмотрел на смеющуюся.
Знаешь ли, Юля, проговорил он, задыхаясь, умоляющим голосом, знаешь ли, что и я могу что-нибудь сделать?
Но при новом, еще сильнейшем взрыве хохота, последовавшем за его последними словами, он стиснул зубы, застонал и вдруг бросился не в окно, а на свою супругу, занеся над нею кулак. Он не опустил его, нет, трижды нет, но зато пропал тут же на месте. Не слыша под собою ног, добежал он к себе в кабинет, как был одетый, бросился ничком на посланную ему постель, судорожно закутался весь с головой в простыню и так пролежал часа два, без сна, без размышлений, с камнем на сердце и с тупым неподвижным отчаянием в душе. Изредка вздрагивал он всем телом мучительную лихорадочную дрожью. Вспоминались ему какие-то несвязные вещи, ни к чему не подходящие. То он думал, например, о старых стенных часах, которые были у него лет 15 назад в Петербурге и от которых отвалилась минутная стрелка, то о развеселом чиновнике Мильбуа и как они с ним в Александровском парке поймали раз воробья, а поймав, вспомнили, смеясь на весь парк, что один из них уже коллежский асессор. Я думаю, он заснул часов в 7 утра, не заметив того. Спал с наслаждением, с прелестными снами. Проснувшись около 10 часов, он вдруг дико вскочил с постели, разом вспомнил все и плотно ударил себя ладонью по лбу. Ни завтрака, ни Блюма, ни полицеймейстера, ни чиновника, явившегося напомнить, что члены собрания ждут его председательства в это утро,
он не принял. Он ничего не слышал и не хотел понимать, а побежал, как шальной, наполовину Юли Михайловны. Там Софья Антроповна, старушка из благородных, давно уже проживавшая у Юлии Михайловны, растолковала ему, что та еще в 10 часов изволила отправиться в большой компании в 3 экипажах к Варваре Петровне Ставрогиной в Скворешники, чтобы осмотреть тамошнее место для будущего, уже 2-го замышляемого праздника, через 2 недели, и что так еще 3 дня тому было условлено с самою Варварой Петровной. Пораженный известием, Андрей Антонович возвратился в кабинет и стремительно приказал лошадей. Даже едва мог дождаться. Душа его жаждала Юлии Михайловны. Взглянуть только на нее, побыть около нее 5 минут. Может быть, она на него взглянет, заметит его, улыбнется по-прежнему, простит. О, да что же лошади! Машинально развернул он лежавшую на столе толстую книгу. Иногда он загадывал так по книге, развертывая на удачу и читая на правой странице сверху 3 строки. Вышло: «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Вольтер, Кандид». «Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Вольтер, Кандид». Он плюнул и побежал садиться. «В Скворешники!» Кучер рассказывал, что барин погонял всю дорогу, но только что стали подъезжать к господскому дому, он вдруг велел повернуть и везти опять в город. «Поскорей, пожалуйста, поскорей!» Не доезжая городского валу, они мне велели снова остановить, вышли из экипажа и прошли через дорогу в поле. Думал, что по какой ни есть слабости, а они стали и начали цветочки рассматривать. И так время стояли, чудно право, совсем уже я усомнился. Так показывал кучер. Я припоминаю в то утро погоду. Был холодный и ясный, но ветреный сентябрьский день. Пред зашедшим за дорогу Андреем Антоновичем расстилался суровый пейзаж обнаженного поля с давно уже убранным хлебом. Завывавший ветер колыхал какие-нибудь жалкие остатки умиравших желтых цветочков. Хотелось ли ему сравнить себя и судьбу свою с чахлыми и побитыми осенью и морозом цветочками? Не думаю. Даже думаю, наверное, что нет, и что он вовсе и не помнил ничего про цветочки, несмотря на показания кучера и подъехавшего в ту минуту на полицеймейстерских дрожках пристава первой части, утверждавшего потом, что он действительно застал начальство с пучком желтых цветов в руке. Этот пристав, восторженно административная личность, Василий Иванович Флибустьеров, был еще недавним гостем в нашем городе, но уже отличился и прогремел своей непомерной ревностью, своим каким-то наскоком во всех приемах по исполнительной части и прирожденным нетрезвым состоянием. Соскочив с дрожек и не усомнившись немало при виде занятий начальства с сумасшедшим, но убежденным видом, он залпом доложил, что в городе неспокойно. «А? Что?» — обернулся к нему Андрей Антонович с лицом строгим, но без малейшего удивления или какого-нибудь воспоминания о коляске и кучере, как будто у себя в кабинете. «Пристав первой части флибустьеров, ваше превосходительство, в городе бунт!»
«Флибустьеры?» — переговорил Андрей Антонович в задумчивости.
«Точно так, ваше превосходительство, бунтуют шпигулинские!»
«Шпигулинские?» Что-то как бы напомнилось ему при имени Шпигулинский. Он даже вздрогнул и поднял палец ко лбу. «Шпигулинские!» Молча, но все еще в задумчивости, пошел он, не торопясь, к коляске, сел и велел в город. Пристав на дрожках за ним. Я воображаю, что ему смутно представлялись дорогою многие весьма интересные вещи, на многие темы, но вряд ли он имел какую-нибудь твердую идею или какое-нибудь определенное намерение при въезде на площадь пред губернаторским домом.
Но только лишь завидел он выстроившуюся и твердо стоявшую толпу бунтовщиков, цепь городовых, бессильного, а может быть и нарочно бессильного полицеймейстера и общее устремленное к нему ожидание, как вся кровь прилила к его сердцу. Бледный он вышел из коляски. «Шапки долой!» — проговорил он едва слышно и задыхаясь. «На колени!» — взвизгнул он неожиданно, неожиданно для самого себя. И вот в этой-то неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела. Это как на горах на Масленице. Ну, можно ли, чтобы санки, слетевшие сверху, остановились посредине горы? Как назло себе Андрей Антонович всю жизнь отличался ясностью характера и ни на кого никогда не кричал и не топал ногами. А с таковыми опаснее, если раз случится, что их санки почему-нибудь вдруг сорвутся с горы. Все пред ним закружилось.
«Флибустьеры!»
— провопил он еще визгливее и нелепее, и голос его пресекся. Он стал еще, не зная, что он будет делать, но зная и ощущая всем существом своим, что непременно сейчас что-то сделает. «Господи!» — послышалось из толпы. Какой-то парень начал креститься. 3-4 человека действительно хотели было стать на колени, но другие подвинулись всею громадой шага на 3 вперед, и вдруг все разом загалдели. «Ваше превосходительство! Рядили по 40, управляющий, ты не моги говорить!» и так далее, и так далее. Ничего нельзя было разобрать. Увы, Андрей Антонович не мог разбирать. Цветочки еще были в руках его. Бунт ему был очевиден, как давеча кибитки Степану Трофимовичу. А между толпою выпучивших на него глаза бунтовщиков так и сновал пред ним возбуждавший их Петр Степанович, не покидавший его ни на один момент со вчерашнего дня. Петр Степанович, ненавидимый им Петр Степанович.
«Розок!»
— крикнул он еще неожиданнее. Наступило мертвое молчание. Вот как произошло это в самом начале, судя по точнейшим сведениям и по моим догадкам. Но далее сведения становятся не так точны, равно как и мои догадки. Имеются, впрочем, некоторые факты. Во-первых, розги явились как-то уж слишком поспешно. Очевидно, были в ожидании припасены догадливым полицеймейстером. Наказаны, впрочем, были всего 2. Не думаю, чтобы даже 3, на этом настаиваю. Сущая выдумка, что наказаны были все или, по крайней мере, половина людей. Вздор тоже, что будто бы какая-то проходившая мимо бедная, но благородная дама была схвачена и немедленно для чего-то высечена. Между тем я сам читал об этой даме спустя в корреспонденции одной из петербургских газет. Многие говорили у нас о какой-то кладбищенской богоделинке, Авдотье Петровне Торопыгиной, что будто бы она, возвращаясь из гостей назад в свою богадельню и, проходя по площади, протеснилась между зрителями из естественного любопытства и, видя происходящее, воскликнула «Экай страм!» и плюнула. За это ее будто бы подхватили и тоже отрапортовали. Об этом случае не только напечатали, но даже устроили у нас в городе сгоряча ей подписку. Я сам подписал 20 копеек. И что же? Оказывается теперь, что никакой такой богоделинки Торопыгиной совсем у нас и не было. Я сам ходил справляться в их богодельню на кладбище. Ни о какой Торопыгиной там и не слыхивали. Мало того, очень обиделись, когда я рассказал им ходивший слух. Я же потому, собственно, упоминаю об этой несуществующей Авдотье Петровне, что со Степаном Трофимовичем чуть-чуть не случилось того же, что и с нею, в случае, если б та существовала в действительности. Даже, может быть, с него-то как-нибудь и взялся весь этот нелепый слух о Торопыгиной. То есть просто в дальнейшем развитии сплетни взяли, да и переделали его в какую-то торопыгину. Главное, не понимаю, каким образом он от меня ускользнул, только что мы с ним вышли на площадь. Предчувствуя что-то очень недоброе, я хотел было обвести его кругом площади прямо к губернаторскому крыльцу, но залюбопытствовался сам и остановился лишь на одну минуту расспросить какого-то первого встречного, и вдруг смотрю, Степана Трофимовича уж нет подле меня. По инстинкту тотчас же бросился я искать его в самом опасном месте. Мне почему-то предчувствовалось, что и у него санки полетели с горы. И действительно, он отыскался уже в самом центре события. Помню, я схватил его за руку, но он тихо и гордо посмотрел на меня с непомерным авторитетом. «Шер», — произнес он голосом, в котором задрожала какая-то надорванная струна.
«Если уж все они тут, на площади, при нас так бесцеремонно распоряжаются, то чего же ждать хоть от этого, если случится ему действовать самостоятельно?» И он, дрожа от негодования и с непомерным желанием вызова, перевел свой грозный обличительный перст на стоявшего в двух шагах и выпучившего на нас глаза флибустьерова.
«Этого!» — воскликнул тот, не взвидя света. «Какого этого? А ты кто?» — подступил он, сжав кулак. «Ты кто?» — проревел он бешено, болезненно и отчаянно. Замечу, что он отлично знал в лицо Степана Трофимовича. Еще мгновение, и, конечно, он схватил бы его за шиворот, но, к счастью, Лембке повернул на крик голову. С недоумением, но пристально посмотрел он на Степана Трофимовича, как бы что-то соображая, и вдруг нетерпеливо замахал рукой. Флибустьеров осекся. Я потащил Степана Трофимовича из толпы. Впрочем, может быть, он уже и сам желал отступить. «Домой, домой!» — настаивал я. «Если нас не прибили, то, конечно, благодаря Лембке».
«Идите, друг мой! Я виновен, что вас подвергаю. У вас будущность и карьера своего рода, а я — «Монер ассоне».
Мой час пробил. Он твердо ступил на крыльцо губернаторского дома. Швейцар меня знал. Я объявил, что мы оба к Юлии Михайловне. В приемной зале мы уселись и стали ждать. Я не хотел оставлять моего друга, но лишним находил еще что-нибудь ему говорить. Он имел вид человека, обрекшего себя вроде как бы на верную смерть за отечество. Расселись мы не рядом, а по разным углам. Я ближе ко входным дверям, он далеко напротив, задумчиво склонив голову и обеими руками слегка опираясь на трость. Широкополую шляпу свою он придерживал в левой руке. Мы просидели так минут 10.